Приветствую вас, дорогая церковь. Я на прошлой неделе мы ездили в Унгут, там проводили служение, и погода была очень хорошая, в отличие от этой выходной, но это было действительно благословение. Но неделю отсутствуешь и чувствуешь, что уже как бы все, не знаю, как будто 100 лет. Никого не видел. Но я рад быть здесь снова. Мы дошли до 13 главы первого послания к Коринфянам. Мы начали в начале, и уже больше года мы проходим по этому посланию, и дошли до 13 главы. Эта глава, наверное, широко известная. Глава о любви. И любовь – это такое слово, такое понятие, которое в нашем обществе во многом заменило даже Бога. Это стал самой высшей ценностью людей, которые не верят в Бога. Что вот любовь – это самое светлое, любовь – это самое великое, это то, к чему стремятся, это то, что дает смысл в жизни для многих людей. Но получилось, что это искажение любви. Потому что во многом любовь занимала место Бога. Что Бог на самом деле самый высший. И наше отношение с Богом – это самое высшее, что может быть в жизни. Это то, к чему мы стремимся – угодить Его. А любовь, может быть, это часть этого, но любовь без Бога тоже как-то непонятна. И в нашем современном мире, когда мы говорим про любви, люди думают о чувствах, какие-то определенные эмоции. Они думают о том, как они чувствуют себя, когда рядом вот, любимый человек, какие чувства это вызывает в себе. И в нашем современном обществе, к сожалению, нет ожидания, что любовь, она продержится надолго. Люди говорят о том, что любовь прошла. Прошла любовь, и мы развелись. Прошла любовь, и мы стали искать других. А библейские понятия любви отличаются от этого. Сильно отличаются от этого. И нам нужно, может быть, как бы стараться вот отказаться от всей вот этой определения любви, которые вот были, которые есть в нашей жизни, и стараться брать наше определение из Писания. Потому что есть большая опасность, когда мы читаем про любовь в Библии, что мы туда внесем наши понятия. То есть мир уже сформулировал наше понятие о любви, а мы читаем Библию и видим слово «любовь», и все вот эти ассоциации мы как бы вчитываем в текст. А с Библией нам нужно наоборот поступать всегда. Мы отсюда черпаем смысл. И не наоборот, не вкладываем туда свой смысл. А мы берем оттуда то, что Бог вложил туда. Так что давайте мы постараемся посмотреть без предубеждения на то, что Библия говорит нам о любви. Потому что любовь, так же, как в мире сейчас, в христианстве любовь – это очень важное слово. Самый великий заповедь Иисус сказал. Люби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, всей крепостью своей, всей душою. Любить Бога и любить ближнего. Вот это самая великая заповедь. В этом весь закон. Это то, к чему мы стремимся в своей жизни. Любить. И нам нужно иметь библейское понимание, что такое любовь. Чтобы любить действительно так, как Бог хотел бы, чтобы мы любили. Давайте перед тем, как прочтем текст, давайте мы вместе помолимся и попросим Бога о том, чтобы Он открыл нам Свое Слово. Господи, я благодарю Тебя за Твое Слово. Благодарю Тебя за то, что Ты обильно благословил нас Твоими словами, Своей мудростью, которая записана на страницах Священного Писания. Господь, открой наши глаза сегодня, открой наши уши, наш разум, чтобы мы могли бы услышать от Тебя и понимать то, что Ты хочешь нам сказать. Господь, дай нам лучше понять, что такое любовь. Дай нам, Господь, лучше понять Тебя, Твое величие, Твоя любовь к нам. И я прошу, Господа, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы Ты дал, Господь, мне говорить слова от Тебя, верно рассуждать, донести вот эти мысли ко всем. Благослови нас, Господь, мы просим, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Давайте мы прочитаем первое послание к Коринфянам, и мы прочтем первые семь стихов. Мы прочтем вместе. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий и кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горе переставлять, а не имею любви, то я ничто. А если я раздам все имение свое, мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Перед тем, как мы поближе смотрим на текст, нам нужно помнить контекст. И как мы уже, наверное, видели, что вся книга, вот 1 Коринфянам, о церкви. И в предыдущей главе Павел говорит о церкви, о теле Христова, о поместной церкви. Поэтому здесь, когда мы смотрим, что он говорит о любви, здесь он не говорит о романтической любви. Хотя, конечно, есть что-то, которое можно применить к этой области. Любовь, она любовь. Но здесь это не первое, о котором он думает. Он думает о любви в контексте церкви. Он призывает их любить друг друга. И поэтому, как бы, прежде всего, мы должны смотреть на этом контексте. Что церковь – это община любви. И десятки стихий в Библии, которые призывают нас любить друг друга, заботиться друг о друга, носить бремена друг друга. В Иоанна, Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих написано: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть любовь – это некий признак церкви. Когда люди видят, что вот между собой, в этой группе людей есть любовь, люди говорят, что вот здесь Христос, вот это ученики Христа. Потому что есть любовь – это признак церкви. Кто знает, что происходило в начале 13 главы Евангелия от Иоанна? Иисус помыл ног учеников. Первый стих вот этой 13 главы написано: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их». И потом дальше описывается, как Он брал полотенце, как Он мыл ног Своих учеников. Он брал на Себе роль самого низкого раба, самого смиренного слуга. И после того, как Он помыл их ноги, Он сказал: «Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Он явил Свою любовь через служение. Он служил Своим ученикам. Он также явил Свою любовь через жертву. Послание к Римлянам написано: «Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Через свою жертву Иисус доказал свою любовь. И эти же мысли мы видим здесь, в 1 Коринфянам, что любовь не столько связана с теплыми эмоциями, а с реальными действиями. И причем действия жертвенные, действия служительные. Что любовь, она приводит к конкретным действиям. Это не просто теоретически, это не просто эмоции, какие-то чувства, но любовь выражается в действии. Бог призывает нас любить Его и любить друг друга. Но как любое дело, где задействован человек, церковь, она придумана как община любви, но где люди есть проблемы. И церковь не является исключением, к сожалению, что в церковь тоже возникают проблемы. Тоже возникает нелюбовь. И поэтому Павлу как бы пришлось писать это Писание. Пришлось писать об этом, чтобы учить церковь. И я думаю, что мы увидим много проблем, которые мы раньше видели в этом послании в Коринфской церкви, мы увидим здесь, в этой главе. Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий или кимвал звучащий. В Коринфской церкви они были очень впечатлены вот этим говорением на языках. Вот эти дары Святого Духа, которые особо привлекли к себе внимание. И этот дар языков, вот первый среди них. И Павел берет это как пример. Помните, мы читали раньше, что Павел говорит и утверждает снова и снова, что нам нужны все дары. Не только вот этот один дар, к которому все стремились, видимо. Он говорит о том, что нам нужно разнообразие даров. В каждой церкви нам нужны разные люди. И для Коринфской церкви, кажется, вот дар языков, это стал вот признак духовности, что вот если я имею этот дар, то я, это действительно, это духовный человек, мы видим это. А Павел говорит, что если я говорю языками человеческими и ангельскими, об любви не имею, то это не имеет никакого значения. Мы могли бы смотреть на другие церкви и говорят, что вот, слава Богу, что у нас мы не передаем столько значения вот этому дару, а что мы не попадаем в эту проблему. Но в разные времена, в истории церкви, в разных церквях разные дары преподносятся и ставятся вот, что вот этот дар. И может быть среди нас это не дар языков, но нам не нужно думать, что у нас не могут быть проблемы с этим. Может быть, среди нас это дар евангелизации, мы больше почитаем. Или дар проповедовать. И мы думаем, что вот если бы вот был этот дар. А Павел говорит, что без любви дары не имеют значения. И смотрите, как он строит свой аргумент. А он начинается с реальности, с практичности. Он говорит, если я говорю языками человеческими. Павел имел этот дар. Он имел дар от Бога говорить на разных языках. И он доводит этого до нелепого. Он говорит, а даже ангельскими. Это единственное место в Писании, где говорится об ангельских языках. О том, что вообще единственное место, где говорится о ангельских языках. О том, чтобы человек мог говорить на них. А это тоже единственное место. Но мне кажется, он начинает с реальностью, что вот есть дар языков, это человеческие языки. Но если бы и даже дар ангельских языков имел, а любви не имею, то я мед звенящий или кимвал звучащий. Это значит, что если не имеет любовь, значит, он по-другому, а что-то другое побуждает его использовать этот дар. Значит, когда он служит Богу этим даром, он не думает о лучшем, о других. Он не думает о том, как я могу делать лучше для них. Он думает, может быть, о себе. И, может быть, в Коринфе это была проблема, что люди использовали этот дар не столько, чтобы служить Богу, а сколько, чтобы выглядеть хорошо перед другими. Чтобы показаться, что вот у меня есть этот дар, я духовный человек, чтобы превозноситься. Некоторые используют дары Святого Духа, чтобы привлечь других людей, чтобы собирать толпу, чтобы деньги делать, чтобы чувствовать себя хорошо, что вот мы служим своим даром, чтобы поднимать свою самооценку. Что когда я занят Божьим делом, я чувствую себя хорошо, что я нужный. Некоторые служат своим даром, и при этом они чувствуют какое-то преимущество перед Богом, что я что-то вот зарабатываю перед Богом. Друзья, эти побуждения, эти мотивы, они далеко от любви. Любовь думает о других и думает, как мой дар, который Бог дал мне, может послужить этим людям. Как я могу благословить их? И не думает о себе, какое благословение вот этот дар может принести мне. И Павел пишет, что вот если таким образом я служу, то я мед звенящий или кимвал звучащий. Как ребенок, который достал себе кастрюли из шкафа на кухне и начинает барабанить на них. Такой грохот, звук неприятный. Второй стих похоже немного. Он говорит, если имею дар пророчества, опять он начинается с реального. Павел имел этот дар, он пророчествовал и доводит до нелепого. И знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горе переставлять. Никто не знает все. Никому не открыты все тайны, кроме одному Богу. Но даже если бы это было, даже если бы Павел знал все эти тайны, имел все знания, даже если бы так и была, он говорит, а не имея любви, то я ничто. Обычно мудрых людей в почтении. Мы почитаем таких людей, мы приходим к ним за советом. Это полезного человека. Мы хотим знать таких людей, чтобы можно было совет у них спросить. А Павел говорит, если я даже имею все знания, но не имею любви, то я ничто. Неправильные мотивации, неправильные побуждения портят даже самые лучшие наши поступки. Даже самые драгоценные, одаренные люди, которые большая драгоценность для церкви, они никто и ничто, если они служат без любви. Третий стих, Павел еще дальше доводит это. Он говорит, если я раздам все имение свое и отдам тело мое на сожжение, то есть я раздал все, даже свою жизнь я пожертвовал. А любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Все это бесполезно. Даже если я совершил такой великий подвиг, но сделал это без любви, то абсолютно бесполезно. Никакой пользы от этого нету. И многие вещи, которые он упоминает в этих стихах, это хорошие вещи, это даже героические вещи. Но если наша мотивация не является любовью, то они ничто. Они могут даже повредить вместо того, чтобы благословить. Без любви мы служим себе, а не Богу, а не другим людям. Но, может быть, у вас возникает мысль, что «а что тогда делать?» Мы понимаем свои сердца, да? Мы понимаем, что очень часто у нас в лучшем случае смешанные побуждения, да? Есть какое-то вот желание служить людям, а в то же время есть что-то, которое думает, что «а что я имею с этого?» Бесполезно нам что-то делать для Бога. Но нет. Послание к Ефесянам написано, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть воля Бога, чтобы мы делали эти добрые дела, чтобы мы служили Его, какими бы мы ни были. Но нам нужно молиться, нам нужно просить у Бога, чтобы Он действительно дал нам любовь. Чтобы Он очистил наши сердца, чтобы мы могли бы действительно служить от чистого сердца. И есть какие-то моменты, которые мы можем отслеживать в своей жизни, в своих побуждениях, в том, что мы делаем, и отсекать. Одно из них – это вот эта мысль о том, что мы… Каким-то образом мы располагаем Бога к себе своими делами. И таким образом мы зарабатываем спасение. Писание предельно ясно говорит об этом. Послание к Ефесянам, та же самая глава, пара стих раньше. Вторая глава, 8 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Наше спасение не от дел, чтобы никто не хвалился, чтобы никто из нас мог бы сказать перед Богом: «Бог, я сделал вот это, и вот это, и вот это для Тебя». И мы как бы хвастимся перед Богом, что вот. Для многих религиозных людей это оскорбительно, когда мы говорим, что вот мы не спасаемся своими делами. Бог не решает пускать нас в рай, основано на то, что мы делали. Основано только на наше отношение к Иисусу Христу. И естественно, если мы принимаем Христа, если Христос царит в нашей жизни, то, соответственно, наша жизнь меняется. И будет и добрые дела, о котором говорится здесь. Но не этими добрыми делами мы спасаемся. Мы не служим Богу и не делаем вот эти вещи, чтобы спасти себя. Это не любовь. Любовь наша к Богу – это ответная любовь. Мы принимаем то, что Он сделал для нас, и в ответ мы любим Его. Мы служим Его не для того, чтобы спастись, а в благодарности, что Он спас нас. Если бы был другой способ человеку спастись, кроме как принимать Иисуса Христа по вере, то не было бы причины Иисуса умереть. Иисус умер такой мучительной смертью. Неужели это зря было? Неужели все всего лишь нужно было, чтобы люди вели себя получше, и тогда они все бы спаслись? А Иисус, что умер на кресте, ну, это было непонятно почему. А истина в том, что мы не можем спасти себя. Хоть мы всю жизнь будем служить Его. Потому что наш грех стоит как позор, как пятна на нас, которые отличают нас от совершенного святого Бога. Даже один грех уже пометил нас, что мы не такие, как Он. Даже на белом листе бумаги вот одна точка вот черной краски, сразу и глаза как бы летают к этой точке черного среди белого. Чтобы Бог принимал нас, мы должны быть совершенны, без греха. Только один Иисус Христос может очистить нас от греха, потому что Он умер за наши грехи на кресте. И когда мы приходим к Нему в покаяние, когда мы признаем: «Да, Господь, я согрешил против Тебя. Вся моя жизнь была бунт против Тебя. Вся моя жизнь был… Я жил и шел в другую сторону. А теперь я понимаю. Теперь я сожалею. Теперь я хочу просить прощения». Тогда Он очищает нас. Он умер за наши грехи и спасение только через Него, не через наши дела. тело Христово в Коринфе было впечатлено вот этими духовными делами, дарами, которые Бог дал. Они чувствовали свои превосходства, что они имеют вот эти дары. И Павел пишет об этом, как предупреждение для них. Смотрите, что вы служили Богу своими дарами ради любви, а не ради себя, ради своего имиджа перед другими. И дальше он дает нам определение любви. Список слов, которые описывают любви. Но перед тем, как мы перейдем к этому списку, я думаю, что надо сказать пару слов о самом слове любви в оригинале. На греческом языке есть 4 слова, которые переводятся как любовь в нашей Библии. Эрос – это одно слово. Это, как может быть, от звучания самого слова вы можете догадаться, что эрос – что-то связано с эротикой, эротической любовью. Любовь, которая вот на физиологическом уровне, где наши гормоны сыграют, и вот мы чувствуем вот это. Есть слово «сторж». Это любовь, которая внутри семьи, между ребенком и отцом, или матерью. Есть слово «филия». Это братская любовь, дружба, привязанность друг к другу. Это же глубокая дружба. И есть 4 слово, которое сугубо христианское, которое в Библии используется о любви Бога к нам. Это слово агапе или агапей. Это любовь, которая дает и не ждет взамену ничего. Это любовь, которая дает и не требует. Это любовь, которая настолько велика, что может любить тех, кого трудно любить. Который может любить, даже когда люди не принимают эту любовь. Любовь, которая дает. Любовь, которая безусловная. Это слово имеет мало общего с эмоциями. Это любовь, которая действительно, это действие. Она видна в делах. Давайте дальше посмотрим описание любви. И здесь именно слово агапе. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все прикрывает, покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И опять-таки, заметьте, что здесь мало связано с эмоциями. Здесь все связано с делами, с тем, как мы ведем себя по отношению к другим людям. Помните контекст церкви. И я думаю, прежде всего, Павел думает об этом здесь. Хотя это не полностью ограничивает то, что он говорит. Но об этом прежде всего он думает. Любовь долго терпит. Это очень нужное качество. И в церкви это очень нужное качество. Потому что никто из нас не совершенный. Нам нужно терпение друг друга. Каждый из нас имеет свои пороки. В Коринфской церкви они начали судиться друг друга. Были вот такие распри, были вот такие разногласия, разделения в церкви. Не было терпения друг друга. Не было вот это желание поместить другого человека, принимать другого человека такой, как он есть. Нам, друзья, нужно понять, что мы несовершенны. Есть вот это бревно в нашем глазе. А почему-то мы всегда обращаем внимание на сучок, который вот в глаз другого человека. Вот это не дает нам покоя. Но ради вот этого бревна, которое в нашем глазе, мы должны иметь терпение друг друга. к сучку, который вот в глаз своего друга, брата во Христе или сестры. Мы должны принимать друг друга такими, какими мы есть. Это не значит, что мы идем на компромисс с грехом, но это значит, что мы принимаем людей, какими, такими они есть. Никто из нас не совершенен. Нам нужно терпение, долготерпение друг друга. Любовь милосердствовать. И опять-таки мы получили милость от Бога. Он помиловал нам. Он каждый день проявляет милосердие к нам. Дает нам благословение, которое мы совершенно не заслуживали. И также нам нужно милосердие друг друга. Нам нужно прощать друг друга. Часто мы быстро осуждаем других. Другим мы требуем суть и справедливость, а к себе милосердие. А любовь, наоборот, любовь милосердствует. Мы должны быть строги с собой, а милосердие проявить к другим. Строги своим грехом, потому что об этом мы можем что-то делать. А милосердны к другим. Часто накапливаются обиды, даже в церкви. Кто-то что-то сделал. Мы несовершенны. А милосердие, любовь говорит о том, чтобы мы простили. И я снова и снова говорю про притчи, которые Иисус рассказал. Помните, царь, который вот имел должник, вызывал его, он должен был ему миллионы и миллиарды. Он в жизни не мог выплатить такую сумму. И царь его простил. И этот же слуга, этот же человек пошел и вытряс из другого человека. Дай мне те копейки, которые ты мне должен. Друзья, мы часто так ведем себя. Бог простил нас миллионы и миллиарды. А мы почему не можем простить вот мелочь, которую совершили против нас? Пусть даже крупный грех. Кто-то нас обидел, кто-то нас предал. Ну, неужели мы думаем, что Бог нас больше не простил? Неужели мы уже забыли о том, сколько мы делали против Бога? Сколько Он нас простил? Любовь милосердствует, прощает, даже когда это незаслуженное это прощение. Любовь не завидует. Эта проблема возникает, когда мы неблагодарны. Когда мы неблагодарны Богу для того, что Он дал нам. Мы смотрим на других и думаем, что вот, если бы у меня было вот это, и мы завидуем, и мы желаем вот, вот то, что у чужого человека, у другого человека. Если бы мы были более благодарны Богу за то, что Он дал нам, мы бы оценили, что Бог нас не обделил. Бог дал нам именно то, что нам нужно. Нам не нужно завидовать других. Нам нужно быть благодарен, что Бог дал нам все, что нам нужно для жизни и для благочестия. Мы не завидуем своих детей, когда они получают пятерку в школе. Мы наоборот, мы радуемся с ними. Также, братья и сестры, мы должны радоваться друг другом. Когда Бог благословляет, мы должны радоваться, что вот Бог благословил его. И быть благодарны за то, что Бог дал нам. И за то, что Бог имеет мудрость дать нам то, что нужно. В Коринфской церкви, может быть, это тоже было в сфере духовных даров. Они смотрели, что вот этот имеет дар языков, и завидовали. Я не имею этот дар. Но Павел говорит очень ясно о том, что это Бог дает. Это Бог решает, кто что получает. И мы должны быть благодарны Ему за то, что Он дал нам. И не завидовать того человека за то, что он давал ему. Любовь не превозносится, не гордится. Это, кажется, может быть противоположная проблема. Но на самом деле суть, корень одно. Это опять неблагодарность. Потому что когда мы превозносимся, когда мы гордимся, мы не признаем, что это Бог давал нам. Мы думаем, что это почему-то наша заслуга. Сколько я раз слышал от людей, что я все сам добился в жизни. И хочется спрашивать, а кто дал тебе дыхание? Кто дал тебе разум? Кто дал тебе силу? Не Бог ли? Ничего ты сам не добился. Все тебе Бог давал. У нас нечем хвалиться. У нас незачем превозноситься и гордиться. Все, что мы имеем, это от Бога. Все это Его благословение. И гордимся мы, и превозносимся, когда опять мы забываем об этом. Когда мы неблагодарны Ему за то, что Он дал нам, а приписываем это к себе. Любовь не бесчинствует, не ищет своего. Не бесчинствует, я смотрю значение. Это не, потому что по-английски другой перевод. Это типа «любовь не грубить» переводится по-английски. Но это, в принципе, одно и то же. Непристойно вести себя. Это бунт против авторитета. Это не невнимание к другим. Мы бесчинствуем. Мы не признаем порядок, который есть, и не уважаем вот этот порядок, не уважаем других. Не отдаем должное уважение другим людям. Любовь уважает других. Любовь не бунтует против авторитета. Любовь подчиняется. Не ищет своего. Он не сосредоточен на себе, на то, что я могу иметь с этого. А любовь сосредоточена на другого человека. Что я могу дать через этого? Как я могу служить через это? Что я могу отдавать? И я понимаю, что это не свойственно для нас, для людей. Что мы привыкли жить в мире, где друг друга, где вот люди как собаки копы. Каждый вот тянет одеяло к себе, каждый старается получить больше. Мы живем в таком мире. Этот мир влияет на нас, хотим или не хотим. И нам нужно возвращаться снова и снова к Богу. Нам нужно возвращаться снова и снова к истинам Священного Писания, чтобы напомнить себе, чтобы смотреть на Христа, на то, как Он жил, на то, как Он служил, на то, как Он пожертвовал свою жизнь, чтобы понять, что такое любовь, и понять, как нам жить, не искать своего, а служить другим. Помните, в Коринфе тоже была проблема на вечере Господней, что некоторые пришли пораньше, и все выпили, и все сели, и потом пришли, скорее всего, это были рабы, бедные люди, которые должны были работать больше, они пришли попозже, и уже ничего не осталось. Некоторые думали только о себе, а не думали о других. Павел говорит, что любовь не бесчинствует. Любовь не ищет своего. Любовь не раздражается. Это тоже качество, которое нам очень нужно в церкви, в наших отношениях друг с другом. Часто мы переложим вот вину на другого человека, что он мне раздражает. А здесь говорится, любовь не раздражается. Это направлено на нас. Что да, этот человек меня раздражает, а выбор мой, раздражаюсь ли я или нет. Есть раздражитель, а это не определяет наши реакции. Есть человек, который раздражает, но это не определяет, как я буду реагировать на него. Библия ложит вот вину, где она должно быть, на нас. Это наша ответственность. Это то, как мы реагируем. Будем ли мы раздражаться, или мы помешаем этого человека? Мы будем долго терпеть и любить его. Любовь не мыслит зла. Часто мы спешим своими выводами о людей. Мы что-то слышали где-то, вот, и мы начинаем думать плохо о них. Хотя всю историю мы не слышали, все факты мы не знаем, но почему-то мы начали мыслить зла. Наши мысли пробегли вперед, как бы перед фактами. Нам нужно иметь презумпцию невиновности. Нам нужно думать лучше друг о друге, пока мы не слышали и не видели вот эти факты. Нам не нужно вот судить сердце человека, которое мы не видим. Его сердце. Иисус сказал, что по плодам вы узнаете человека. Не надо спешать своими выводами и мыслить зла о человеке. Делать какие-то выводы поспешно, что вот он мне это сказал, потому что он думал об этом. Откуда ты знаешь? Ты мыслишь зла. Ты додумаешь что-то, которое может быть совершенно неправда. Нам нужно мыслить добро. Нам нужно думать лучше о человеке, пока не доказано обратно. Любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. Один из искажений любви, которое мы видим в обществе, что любовь – это значит вседозволенность. Мне пятеро детей, мне тема воспитания детей близка. Недавно наша усыновленная дочка, она сама усыновляет сына своей сестры, которую сестра бросила. К ней пришли соцзащиты. Ну, посмотреть дом, посмотреть какие условия. И она сделала ребенку замечание. Эта женщина сказала, что нет, в этом возрасте, в 2 года ребенку, нельзя сказать ребенку «нет». Нельзя сказать ему «нет», надо дать ему все. И это в обществе воспринимается как любовь. Друзья, это искажение любви. Если мы не берегаем своих от зла, мы позволяем им вредить себе, как это может быть любви? Это просто нонсенс, но это философия этого мира. Это психологи с полным авторитетом говорят, что нельзя говорить ребенку «нет». Извините за выражение, но это чушь. Бог нам очень много говорил «нет». А говорит нам «нет» не потому, что не любит нас, а наоборот, потому что любит нас. Потому что он говорит «не идите туда, не делайте это». Там лежит пропасть, там опасность, там вред. И Бог говорит, нет, не делайте это. Любовь не радуется неправдой. Есть времена, когда любовь требует, чтобы мы сказали нет. Есть времена, когда любовь говорит о том, что мы должны пойти на конфликт с человеком. И говорить ему, что вот ты делаешь неправильно. Обратись к Богу, покайтесь. Есть времена, когда любовь говорит о том, что надо наказывать. В Библии написано, что Бог наказывает нас, потому что Он любит нас, потому что Он воспитывает нас, потому что Ему не безразлично, какими мы являемся, какими мы станем. Он хочет, чтобы мы стали как Христа. Поэтому иногда Он отсекает что-то из нашей жизни. Иногда Он ставит нам преграду. Даже когда мы очень хотим что-то, и Бог говорит, нет, тебе это не полезно. И любовь также не может радоваться неправде. Она сорадуется истине. Любовь – это не вседозволенность. Любовь имеет очень сильные черта, вот где правда, где ложь, где добро, где зло. 7 стих. Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Это такой позитив, такое положительное. И все в превосходной степени. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Как одеяло, которое просто вот закрывает все, которое покрывает все вот любовью. На Троице мы говорили про Деяния, 2 глава, и эту картину церкви, которая там. Я еще раз прочитал пару стихов оттуда. Потому что, мне кажется, это очень прекрасная иллюстрация. Это картина церкви, которая вот которая в любви, где любовь видна. И это Деяния, 2 глава, 44 стих. «Все верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме». И дальше говорится, как они друг друга по домам были. Часто вот кто-то говорил, что наш кошелек – это последний в нашей жизни, который уверует. Как бы все остальные сферы нашей жизни уверовали, а наш кошелек вот последний. А здесь видно в церкви, что вот они смотрели на нужде друг друга. Они были готовы вот жертвовать материально, чтобы вот помочь друг другу. Чтобы не было нужд среди них. Но это показатель сердца, показатель своей любовь друг друга. И строился вот это общество внутри общества, которое идет в противоположную сторону, где не старается друг друга забирать, а старается друг друга благословить и давать. Вот это любовь. К сожалению, ее мало настоящей любви в этом мире. И такая любовь, она не без цены. Она не бесплатна. Если мы предпочитаем интересы другого человека, это значит, мы пренебрегаем свои интересы. Это значит, мы жертвуем свои интересы ради того, чтобы вот другому человеку было лучше. Но нам нужна эта любовь, друзья. Нам нужно это в церкви. Церковь должно быть место, где общество, община, где мы жертвуем свое время, свои деньги, свои дары, чтобы служить и благословить других людей. Это мы все можем это делать многими маленькими способами. Просто подумать о том, о тех людей, которые вот рядом с вами сейчас. И думайте о том, что я могу делать для них, как я могу их благословить. Единство церкви основано на любви. Это тоже была проблема в Коринфе. Мы никогда не будем согласны на 100% друг с другом. А единство, оно достигается через любви, где мы готовы жертвовать вот свое имя. Идея о том, какое здание мы должны строить, и где мы должны строить, и какой свет должно быть стены, и много вот таких вопросов, и вопросы поважнее, может быть, и есть тоже. А любви говорит о том, что я готов жертвовать свои вот зеленые стены ради вашей голубые, чтобы благословить тебя. А через любви мы приходим к единству. Не от того, что мы все вдруг станем мыслить одинаково, а через любви мы готовы жертвовать, что-то отдавать другому. Эта любовь жертвенная, любовь агапе, она очень нужна в наших браках, где жены жертвуют свои интересы ради мужа, где жены готовы жертвовать свою карьеру ради мечты своего мужа, где жена жертвует свою независимость ради послушания мужу, где муж жертвует ради жены. Образец мужской любовь, любовь мужа в церкви, это как Христос любил церковь. Христос отдавал свою жизнь ради церкви. Это тоже призыв к жертвенной любви. Нам нужно любить неверующих людей. Нам нужно рассказать им Евангелие. А опять мы жертвуем. Может быть, нам страшно этого делать. Мы думаем о том, что они подумают обо мне. Они могут вообще нас не воспринимать. Это жертва нам некомфортабельна, но мы говорим с ними, потому что мы любим их. Нам нужно благословить и любить тех, которые проклиняют нас. Делать добро тех, которые делают нам зло. И нам нужно любить Бога. Это тоже жертвенная любовь. Это любовь, которая ставит Его на первом месте. И наши желания, наша плоть на втором месте. Я жертвую свою волю ради Его воли. Я делаю то, что угодно Богу. Хотя моя плоть хотела что-то другое делать. Если все, что мы имеем к Богу, это какие-то теплые слова, теплые чувства, но нету послушания, мы не можем сказать, что мы любим Бога. Мы не имеем права. Любовь выражается в послушании. И это жертвенная любовь. Мы не сразу получим награду за то, что мы любим, за то, что мы жертвуем. За многих вещей награду мы получим только на небесах. Но Бог все равно призывает нас любить, ставить других перед собой, благословить других, предпочитать их и их интересов. И это любовь агапы, любовь жертвенная, любовь, о котором Павел пишет здесь, это сверхъестественная любовь. Нам нужно молиться о том, чтобы Бог исполнил наши сердца любовью. Чтобы Бог дал нам любовь. Нам нужно размышлять над Писанием, над тем, как Бог любил нас. И тогда Он даст нам силу любить других так же. Давайте мы об этом помолимся. Господь, Ты ставил планку очень высоко. Мы видим стандарт любви здесь, и мы понимаем, что во многом мы не соответствуем этого. Мы видим, что по плоти во многом мы даже не хотим соответствовать этого. Но мы просим, Господь, чтобы Ты оторвал наши глаза от самого себя. Оторвал наше мышление от самого себя, чтобы мы поменьше заботились о себе и побольше заботились о других. Дай нам, Господь, действительно жертвенно любить других. Дай нам, Господь, предпочитать интересов других людей, ставить их выше себя. Дай нам, Господь, служить больше, чем требует служения к себе. Господь, мы просим о том, чтобы Ты изливал свою любовь в наши сердца. Мы понимаем, что без Твоей помощи, без тех изменений, которые только Ты производишь в наши сердца, мы не можем любить по-настоящему. Мы просим Тебя, Господь, об этом. Дай нам силу любить, Господь. Дай нам силу любить так, как описано здесь. Мы просим об этом ради Иисуса Христа. Аминь.